положении было.
Да, царю небесному тешителю души истины, же везде соися, исполняя сокровища благих и жизнеподателю. Приди и селись в ночи, сына всякий скверный, спаси, блажи души наши. В дискуссии всегда важно придерживаться определенному предмету. Так вот перескакивать с предмета на предмет,
да.
Тогда теряется нить дискуссии. Вообще ради чего, так сказать, спор возник и по поводу чего мы его ведем. Мы с вами, так сказать, зачеты продолжаем сдавать, да? Есть у нас...
В прошлый раз же она не договорила, по-моему.
Ну ничего, так сказать, договорит, потому что время у нас в обрез, ценот.
Вот я про сотворение человека приготовил.
Ну давайте.
Ну, видите, как вы так сказать, поставили задачу, некая проповедь.
Да, 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 пожалуйста.
Я понял, что я так... Я
ну, потом... вы знаете, вы... Мы можем это в плане дискуссии,
конечно,
то есть задавать вам вопросы по ходу, да, потому что.
Безусловно. Я не взял с собой.
Вот и пришел.
Закончишь или нет?
Мы только вас вспоминали, да, что мы не закончили Иакова.
Давайте немножечко дальше поговорим об Иакове.
Да, ну давайте тогда закончим. Вы знаете, у нас даже к вам сегодня такое предложение, может быть, выступить вам с этим докладом вот на секции.
Ну, собственно, доклад как такового нету.
Ну, можно сделать его, реформировать его, доклад, да. Да, да, там как раз по священному писанию секция, и там проблема с докладчиками, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот мы обсуждали с Еленой Викторовной. Так что растите, растите. Да. Здесь попрактиковались, потренировались. Давайте на секцию, а секция куда-нибудь...
Ну, чтобы я надолго не задерживать, я так в нескольких словах.
Можно я посмотрите, вам скажу, на чем вы остановились. Я потому что вас записывал.
Так, ты зарисовывал. Записывал и зарисовывал.
Мы закончили, значит, сон 60-я часть. И прочее. На лестнице.
Сон 60-я часть месяца, то, пожалуйста, помните, что это не из меня цитата. Это из...
Да.
Чуть не сказала отца Александра Туржикова.
Пометил. И вот связь земли и неба, как вот на этом мы закончим.
Да. Давайте все-таки немножко на лестнице остановимся. Все-таки эта тема очень интересна. Что это за лиса и что она символизирует?
Да, вот тема еще интересна, собственно, тем, что место действительно было непростое, как было упомянуто в прошлый раз, камень тоже был непростым, а камень был...
Золотым, да.
Да, практически именно таким в духовном смысле. То есть одним из камней жертвенника Авраама.
Угу.
И, как говорит предание, собственно, даже не просто одного из жертвенников, а того самого жертвенника, который был на месте жертвоприношения Исаака, собственно, Авраамом. То есть того места, где впоследствии был воздвигнут Иерусалимский храм. То есть лестница, связующая небо и землю, была увидена праотцем Иаковом в месте действительно непростом, а в месте, которое сам Господь указал.
Ну да, Библия, она не говорит, вот не где напрямую произошло жертвоприношение. Да, вот это абсолютно верно. Здесь нет точного указания. Есть некая
гора
Мориа, да, но что это за гора, где она находится? Тут можно массу всяких ассоциаций проводить. В данном случае и эту ассоциацию. Я, так сказать...
Как предположение, да?
Да, как предположение, вполне вероятно.
Там допущение, это можно вполне допустить. Вполне
можно,
такое есть,
да, потому что нет точного указания именно вот в плане, где это происходило, жертвоприношение. Так что вполне возможно, что именно и здесь. Вот.
Но по самому большому счету, это, в общем, на самом деле не очень даже принципиально.
Угу.
Потому что... Как
не, но с одной Божий, стороны, Господь, это
да,
когда...
Что поклоняться будете везде, да, как бы истинные поклонники Божии будут поклоняться в духе истины. Ну, в общем, место не столь важно, да.
Традиция.
Но, тем не менее, да, если как бы вот эта вот связь прослеживается, то это тоже вот такой момент.
Очень важный ваш. Момент. Вы обратите, лестница – это нечто, что связывает две реальности. Одна реальность – это земля, другая реальность – это небо. То есть человек и Бог. То есть здесь показывается, что да, существует реальная взаимосвязь, взаимоотношения, диалог да, между Богом и людьми. То есть нет вот этой переходящей стены, да, не средостения.
То есть Господь не раз вот именно к этому месту так вот приводит своих, вот, ну, тех, кто своей жизнью ему угождает, своих избранников, тоже тех, кого он избирает, то есть и Авраама, и Исаака, и Иакова. Он приводит на это же самое место, и позже именно вот на этом месте он говорит воздвигнуть храм. То есть храм, единственный храм, где у народа Божия, у израильского народа, тогда было вообще возможно жертвоприношение Богу. То есть других мест, где вот это совершалось, тогда у израильского народа не было.
Вот. Но это не только для израильского, это некий универсальный символ. Да? С одной стороны, символ вот промыслительного действия Божия, то есть Бог не забыл этот мир, который сотворил, да, Он о нем печется, заботится, как бы символ связи. И с другой стороны, и человек, да, не некая такая заброшенная в этот неведомый мир песчинка, да, которая участь там растворится потом в безликом космосе, а что и человек тоже, так сказать, имеет возможность связываться или, да, общаться и устанавливать контакт. И не только, вообще любой человек, здесь как бы символ универсальный, то есть мы же говорим, что существовала вот эта религиозная интуиция, религиозное прозрение у многих людей. За счет чего? Да, за счет того, что люди могли, так сказать, апеллировать к небу, могли слышать голос неба, да, могли взывать к Богу, могли получать какие-то откровения. Иногда, помните, говорят, вот христианство не изобрело ничего нового, а что много как бы заимствовало из древних религий. Но это как раз и есть вот эта религиозная интуиция, да, то есть вот то откровение, которое получило человечество благодаря вот этой связи. Вот она существует, да, она в наличии, и поэтому, естественно, и люди могли слышать Бога, голос его слышать, могли молиться Богу. А вот принципиально, кардинально что-то изменилось вот в образе этой лестницы после воплощения Христа?
Конечно. То есть лестница Иакова, один из главных образов, одно из таких наиболее часто, может быть, употребляемых имен Божьей Матери.
Эпитет. Да, конечно.
Да, что это вот она как бы как явила лестница небесная.
То есть это некий такой, как можем сказать, посредник, да, благодаря которому Бог стал человеком. Да. То есть Иисус Христос соткал, да, свою человеческую плоть из плоти Пресвятой Девы Богородицы. То есть вот это вот сама лестница, посредством которой Бог сошел на землю, стал человеком. А обратный процесс открыт человеку вот сейчас, нам эта лестница, как бы вот она существует, вот перед нами, здесь сидящими.
Церковь.
Да, то есть церковь, которая позволяет человеку...
Таинственная жизнь в церкви, она позволяет человеку...
Восходить, да, восходить по этой, абсолютно верно. Причем, да.
Ну и у плотских людей есть постоянная потребность католичности, просто они ее воспитывают буквально в виде там самолетов.
Да, да нет, ну тяготение есть, душа, душа по природе христианка, стремление в космос в качестве там космического туриста. Человек стремится, да, к небу, ввысь стремится. Здесь просто открыта лестница, как бы восхождение человека, причем с плотью, да, Христос с плотью вошел на небо. И мы говорим, что вот эта лестница, это в то же время и Пресвятая Богородица, которая первая осуществила вот этот замысел, первая и стала плодом спасения, да, первая, которая достигла воскресения, да, первая, которая на небе пребывает уже с плоти, которая не будет подвержена страшному суду. То есть вот дорога открыта. Пожалуйста, не все, конечно, идут, а если кто идет, не все добираются до вершины. Да, вы знаете, вот не всегда умиляет вот эта вот фреска в Кремле, да, как там, ну, вы знаете, вот эта вот лестница, она лестничника, и все карабкаются по этой лестнице наверх.
И с самого верха падают, да.
И с самого верха падают, да.
То есть, не все падают.
Да, в основном падают митрополиты, монахи, простые миряне добираются до них.
Кристина, пришла Кристина. Тебе надо передать квитанцию, она придет сегодня на обещах.
Ну, если бы деньги передать, это квитанции.
Деньги.
А, деньги?
600 рублей.
А, ну тогда,
пожалуйста. А вам же записку, Оля передала, мою записку.
Да, в прошлый раз еще для
Ирины Владимировны. Да, да,
да. Для Кристины, да?
Ага.
Спасибо. Смотрите, как старость. Ага.
Кристина, спасибо.
Так что это для нас великое утешение, да, что есть.
Еще можно даже вот такой лестницей, в каком-то смысле, я не знаю, вот есть ситуация или нет, не помню. Крест Господень, ведь тоже вознесение с земли на небо. В большом смысле.
Да.
Через крест, тоже через страдания. И люди приходят, как говорят, нет воскресения без креста. Для кого? То есть вот через крест тоже вот какая-то лестница.
Да, так что лестница – это большой глубокий символ, очень актуальный и для нашей жизни. Потому что и это образец нашей молитвы, то есть доходчивости до неба. Да, это и символ помощи Божией, которая нисходит. Это символ и нашего посмертного существования, нашего бессмертия, да, вечной жизни, залог. Это символ нашего телесного воскресения, да, после смерти. Это символ райского блаженства, когда придет эта земля, это небо, будет новая земля и новая земля. Это все вот это близко очень. Сама религия вообще переводится как словом «связь», да, «соединение». Самое первичное слово религии – это «связь», «соединение». Вот эта лестница – это есть вот той связью, тем соединением, благодаря которому вот…
Это греческое.
Да, с латинского. Религия. Религера там, да.
И, конечно, немаловажный такой момент, это то, что не только лестницу он увидел, но увидел ангелов, которые
сходят, конечно.
То есть это помощники Божии, непосредственно, которые Господь посылает в помощь людям на землю, которые приносят от Бога его благовестие, которые возносят от людей как бы тоже их мольбы и их просьбы Богу. Вот.
Ну да, есть как бы несколько символов.
Нет, да, там много, мы некоторые из них упоминали в прошлый раз, тоже некоторые символы, вот ангелов, которые там, ну, в том числе и такой.
Ну, вот, нет, я вообще говорю, у нас в мире, ну, как бы, кроме лестницы, еще и символ соединения является мост.
Соединение, да.
Мост. Вот на многих вот этих купюрах евро в основном изображены мосты, то есть как символ единения, да, соединения двух берегов. А здесь символ соединения, ну, как лестница, это, так сказать, небо и земли. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем.
Да, дальше мы пойдем к Лавану вместе с
братцем
Иоанном.
Да,
да. Направимся непосредственно туда, вот, по пути. Но еще не доходя до него, вот очень такой интересный момент. Момент встречи Иакова с Рахилью.
С Рахилью, да.
Да, и место это тоже такое, тоже не случайно, тоже глубоко символично, его можно разбирать, наверное, не менее долго, чем образ лестницы, поскольку встреча происходит у колодца.
Колодца.
Вот, и у колодца, как сказано, лежат там три стада овец, которые ждали, пока им отвалят камень, и они смогут напиться.
Угу.
Вот некоторые исследователи даже связывают вот эти вот три стада овец с тремя такими уже вот монотеистическими религиями, которые потом возникнут. Вот, которые приходят к единому источнику, к единому Богу и хотят как бы вот почерпнуть из него божественную истину. И там можно, конечно, это очень долго разбирать.
Да, но вообще, как произошла встреча Иакова и Рахили? Вот мы с вами, помните, говорили о том, как произошло избрание спутницы жизни для Исаака. Да? То есть была первоначально некая молитва, да, Елиазара, который выпрошал Бога, и Бог сам послал вот эту спутницу жизни, да, и Исаак, он ее не видел и же воспринял ее как свою жену, да, когда она уже пришла к нему в шатер. А здесь совершенно другая картина развертывается, да? Какая же здесь развертывается картина?
Когда камень был привален к этому колодцу, то есть он был закрыт. А камень, по всей вероятности, был большой, потому что должно было собраться несколько стад, чтобы несколько пастухов вместе должны были этот камень отвалить. То здесь, когда приходит Рахиль вместе с небольшим стадом своего отца, Иаков, пораженный
красотой.
И как бы вот он буквально, это вот то, что называется любовь с первого взгляда.
Да, вот обратите внимание, вот кто-то тут спрашивал, что Библия очень такая как бы ретроградная позиция, вот все это так предопределено.
Кого привели, та и жена.
Да, привели, значит, красиво, не нравится, все. Здесь, видите, уже другой подход, здесь имеется в виду и личная симпатия. То есть Библия, она, так сказать, вот в данном моменте говорит, что налицо какое-то чувство, симпатия, вот тяготение, да, вот. Ну, в общем, когда мы говорим о неком таком романтичном чувстве, да, которое возникает еще до, так сказать, заключения законного брака. Что особенно ценит вот сегодняшнюю культуру, сегодняшнюю молодежь, да, она без этого как бы не мыслит семейные отношения. Вот Библия здесь, кстати, дает образец вот такой любви с первого взгляда. Чем же эта любовь закончилась?
Ну, скорее продолжилась.
Пока продолжилась. Продолжилась, так сказать, объятиями, поцелуями, да?
Продолжилась неимоверной силой, которую...
Поцелуи были неимоверной
силой. Дала Иакову, потому что он один как-то так вот легко этот камень
задвинул. Но он перед Рахилем, ну так что только не сделаешь. Одним пальцем отвалил огромный камень.
Ну, там про палец я не помню. Но отвалил.
Отвалил, да.
Отвалил. И... любовь его была столь велика, что он сразу направился к... узнал, кто ее отец,
да,
и возрадовавшись, что это вот, собственно, тот самый, кому его и послали, стал... попросил ее руки, по сути, да, как вот у отца.
Ну да, там был определенный договор, да. Он сначала немножко поработал на Лавана, Лавана заела совесть, он сказал, как же ты мой родственник, а бесплатно на меня пашешь, да, работаешь. Давай, мол, какую-то плату и спроси. Ну и, естественно...
Да, плата была весьма конкретная.
Работал несколько лет,
по-моему. Нет, он сначала потом, месяц, да, по-моему, проработал, потом они заключили договор.
Потом,
да, вы знаете, до сих пор на Востоке, вот у меня девушка одна выступала, на семинаре, она сама турчанка. Она говорит, что вот у них в Турции, но не в городе, а вот в деревнях, до сегодня существует вот эта традиция выкупа. Вот жених должен там заплатить на сегодняшний день 5 000 долларов, чтобы вот получить себе эту девушку в жены. Если у него нет этих денег, он имеет право наняться в дом отца и отработает там несколько лет за руку вот этой понравившейся ему девушки. До сегодняшнего дня. Такая традиция существует. И в данном случае вот эта традиция, мы видим, она идет из глубокой древности, из патриархальных времен. Итак, сколько лет собирался работать влюбленный Лаван, Иаков? За Рахиль.
Да, по договору они договорились на 7 лет.
7 лет, абсолютно верно. Пролетели как?
Как там как несколько дней буквально.
Как один день. Почему как несколько дней?
Ну, несколько.
Ну, в общем, быстро прошли, да.
И ночи, да, прошли очень быстро.
Да.
Действительно, буквально. Он их не заметил, что это.
Да,
ну. 7 лет. Вот, но зато их заметил Лаван.
Лаван, да.
Да, очень даже обратил на это внимание, потому что он заметил, что Иаков принес в его дом благословение.
Угу.
Что стали умножаться его стада, что стало умножаться его богатство. И поэтому ему очень не хотелось выполнить сразу свое обещание и отпустить от себя и свою любимую дочь, и Иакова. И поэтому он пошел на хитрость. Когда... состоялась свадьба.
Ну да, пришел как бы долгожданный день расплаты. Расплата должна быть свадьба Рахиля и Иакова. Рахиля и Иакова.
Он под видом Рахили вел в его шатер свою старшую дочь Лию.
Ну да, вот действительно до сегодняшнего дня.
По восточному обряду, да, они там все как бы закрыты.
Я вот спросил эту тоже девушку, как такое может быть? Она говорит, до сегодняшнего дня жених впервые видит лицо своей девушки, только утром, да, когда он просыпается на брачной постели до сегодняшнего дня. Ну, то есть, вот по строгим таким, конечно, ортодоксальным мусульманским законам. Вот, то есть, вполне реально, что и в те далекие времена, вот, обман Иаков увидел, только проснувшись утром, да, в опочивальне, увидел, что рядом лежит нелюбимая его, а жена Рахиль, а нелюбимая, причем она была с каким-то изъяном, да,
она
Лия.
Она была слаба глазами,
да,
тоже.
Лия. Лия это была старшая. На что Лаван что отвечал, когда возмущенный Иаков?
Ну, он ему сказал, что такова у нас традиция.
Да, старшая, такова, да, традиция.
Младшую нельзя выдать замуж никак раньше старшей.
Раньше старшей.
Вот, поэтому, как бы, вот, исполним традицию. А если ты хочешь получить еще и младшую, то поработай в ней
еще 7 лет. Абсолютно верно. Ну, вот, как вы это событие интерпретируете в плане, так сказать, возмездие.
Многоженство.
Ну, многоженство, да, неумышленно. Многоженство, в принципе, оно, ну, как бы,
в
порядке вещей было, да.
Терпение.
Не было нарушения, да, чего.
Ну, это было вот возмездие со стороны Бога, если можем так сказать, за тот обман, да, который Иаков совершил вместе со своей матерью Ревеккой.
Сеющий ветер.
Да, то есть таким образом мы видим, что вот этот бумеранг, он вернулся обратно, и так как они обманули Исаака, так же и Лаван обманул Иакова.
Практически в буквальном смысле так же.
Да, да.
То есть не просто обман на обман,
да,
а вот как бы подлог на подлог.
Подлог на подлог, да.
Вот.
Таким образом у Иакова вместо одной появилось сразу две жены.
Да. Вот. Но ему не пришлось очень долго ждать Рахиль, потому что вот как бы она была введена в его дом через несколько дней. Вот. И вот он еще 7 лет он работал у Лавана с тем, чтобы
еще 7 лет.
По договору.
Ну, он должен еще 7 лет был отработать за Рахиль, он же на ней женился.
Да, конечно, вот я об этом говорю.
Да, то есть договор состоял в том, чтобы еще 7 лет, он же отработал 7 лет, получается, за Ли, еще 7 лет за Рахиль. Ну, и на этом Лаван как бы не успокоился, да.
Да, он не давал ему тоже далеко уйти, потому что...
Еще 7 лет он работал...
Потому что это было Божье благословение на его дом.
Угу.
И далее мы видим, что у Иакова начинают появляться дети.
Дети, абсолютно верно. Те
причем
самые вот родоначальники 12 колен, да.
Поскольку Рахиль долго была неплодной, первые его...
Вообще
дети,
была неплодной, да, ну, в начале да, абсолютно
да,
верно.
Первые его сыновья, это были сыновья Лии.
Угу.
Потом... как бы Лия перестала ему рожать сыновей, а Рахиль, поскольку продолжала оставаться неплодной,
да,
она ему отдала свою служанку.
Угу.
А Лия, видя такое дело, тоже решила ему отдать свою служанку, и как бы от этих служанок тоже были сыновья, а потом Господь отверз утробу Рахиля, и 11-м сыном Иакова был именно сын от Рахили Иосиф.
Иосиф, да.
Который стал его самым любимым сыном. И вот интересно, что вот такое исследование, которое я хочу зачитать, потому что я его просто не вспомню, наверное,
это
прям наизусть.
Это первый сын от Рахили.
Да.
Да, да, это был 11-й ребенок Иакова, это был первый сын,
ну,
от,
да,
Рахили.
Вот.
Да. Она...
У Лии первые 4 сына — это Рувим, Симеон, Леви и Иуда.
Что вот сейчас, подождите, маленькая.
Потом вы скажете, да?
Очень интересное исследование, которое показывает, что имена-то эти тоже непростые, а имена значащие, имена говорящие.
Угу.
И вот это вот значение имен, оно говорит о пути духовного возрастания человека. То есть вот первые сыновья, которые сейчас были названы, они говорят, вот первое имя, о... умение видеть, как бы в данном случае, что человек начинает видеть мир духовный, начинает прозревать. Вот,
Рувим, да?
Духовно, да. Имя следующего сына означает, происходит от слова «слышать».
Симеон, да.
То есть человек становится слышащим.
Вот значит, вот... можно с первым...
Рувим.
Рувим.
Ну, тогда я поподробнее.
Ничего, Рувим это кто?
Первый сын от Лии.
Да, первый сын от Лии.
Видение переводится.
Да. Буквально имя, значит, Рувим происходит от глагола «видеть» и существительного «сын». То есть вот... видеть. А второй сын Симеон происходит от глагола, я не буду их по-еврейски называть, от глагола слышать. Вот он символизирует как бы раскрывшийся духовный слух.
То есть зрение духовное, да. Слух духовный.
Третий сын, которого зовут Левий, происходит от глагола прилепляться или присоединяться. То есть это говорит об особой близости, о прилеплении духа человеческого к Богу.
Ну да, мы потом...
И потомки Левия стали потом священниками. Священниками.
Ну да, церковнослужителями не стали, да. Да, они потомками, да, священниками.
Левиты отсюда.
Да.
Левиты, да, именно отсюда левиты. Вот это вот среднее звено со священнослужителя.
Имя четвертого сына, Иуда, означает «хвалящий Господа». Четвертый, сейчас найду пятого. Так, пятый означает, пятый дан, это от служанки Рахили, Балы. Да?
Угу.
Вот. От служанки Рахили Балы было двое сыновей. Значит, первого звали Дан. Дан означает суд. То есть человек начинает познавать сердцем суды Божьи.
Было пять сыновей? Два.
Было четверо.
Четыре.
Было четверо. От Балы двое. Значит, от Лии четверо, от Балы двое.
Угу.
Значит, первый Дан, что означает суд. То есть человек начинает прозревать суды Божьи. А имя второго Нефалим.
Нефалим, да.
Да. Что Нефалим означает...
колено, да?
Да, это все родоначальники 12 израильских колен.
Что означает «мое борение». То есть человек получает силу вести духовную брань, духовную борьбу с силами зла. Мое борение.
Мое борение, да?
Да. Следующие дети были от служанки Зелфы.
Угу. Двое было, да. Да.
Да, следующий сын. А, имя первого из ее сыновей – Гад, что означает счастье.
Гад?
Гад. По-русски это, конечно, совершенно другое.
Не очень.
Да, совершенно другое значение имеет.
То есть человек обретает счастье, да, радость о Господе.
Ну, почти прям эти ступени, вот эта лестница, наверное, которую видел.
Ну, в общем, да.
Иаков. Лестница восхождения к Богу.
Имя следующего Асир означает блаженство.
Там с двумя есть.
С одним Асир.
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 Угу.
Похоже, да. Вот. Потом еще было двое сыновей опять от Лии. Первый – Иссахар, да?
Да, Иссахар.
Да.
Двумя «с».
Иссахар. То есть это имя означает как бы сущность воздаяния, или вот то, что есть награда. То есть человек начинает получать награды уже свыше от Господа. А имя второго сына, то есть уже не второго, а следующего сына, уже шестого от Лии, да, всего десятого от Иакова, Завулон.
Завулонова,
конечно. Да, Завулонова.
Да. Означает, происходит от глагола «обитать». То есть человек становится обителью Божией. Господь уже поселяется в этом человеке.
И на Ахир как перевод?
Ахир? Ахир происходит блаженство. Блаженство. Ахир. Не о Ахир, да. Ахир блаженство, следующий из Сахар.
Да.
То есть потом Завулон. Вот. И наконец рождается от Рахили Иосиф.
Иосиф, да.
Что происходит от глагола прибавлять или прилагать. То есть это говорит о том, что уже появляются плоды, как бы прилагаются к трудам человека уже духовные плоды. Вот, ну и тогда уже, чтобы нам по поводу детей здесь завершить, последний сын рождается, 12-й сын, уже по возвращении Иакова в землю обетованную. Этого сына зовут Вениамин.
Вениамин, да.
Но назвали его так не сразу, что интересно. Вначале имя ему дала Рахиль, Бен-Они. Бен-Они, что означало «дитя страдания» или «сын муки».
Ну да, она умерла, да,
потому что
при
она,
родах.
Да, в родах, при родах умерла, Рахиль. Вот. Но чтобы это имя не отразилось на судьбе ребенка, Иаков переименовал его в Вениамин, то есть вот Вениамин, как мы сейчас говорим, что значит сын десницы, то есть как бы сын правой руки. И вот в этом тоже интересный такой символ, то есть мы знаем, одесную Господа уже находится спасенный, то есть это уже речь идет о спасении человека. Mm-hmm. То есть это как бы завершающая же ступень восхождения по этой лестнице, это спасение.
Ну,
вот. На этом такой вот интересный исследователь.
Завершить уже по лестнице взошли, спасение приобрели.
Ну, еще не приобрели еще, то есть сын еще родится потом.
А, ну, да, давайте подождем, когда это спасение надо выносить, вот как процесс вынашивания. Созревание должен так произойти. Ну хорошо, давайте вот итак, обремененная таким огромным семейством, да, Иаков уже стал подумывать о том, как бы покинуть этот гостеприимный дом Лавана и вернуться к себе на родину. И тем более Господь ему явился и сказал, хватит тебе работать.
Да, вот, да. Что интересно, это послушание. То есть он сам по себе решил, идти. Да, опять же повернуться.
Конечно. Пора вернуться. Заждались тебя родители, брат твой любимый, который там по тебе скучает. Сильно, да. Ну, действительно, да, он уже 20 лет как жил в работниках фактически. Последние 6 лет он работал за стада, да, был договор там.
Чтобы получить как бы вот...
Да, определенное, ну, как бы имущество для прокормления такой многочисленной семьи. Якобы были необходимы вот эти многочисленные стада. И по промыслу Божию рождались...
Его стада именно умножали.
Да, в крапинку... Если рождался в крапинку, он, значит, отходил во владение Иакову. И таким образом, через какое-то небольшое время, все стада Лавана перешли во владение Иакова. Это вызвало ропот со стороны наследников прямых Лавана. Они стали же угрожать Иакову. Поэтому нужно срочно было, причем он это сделал большой спешке, да, боясь, что Лаван его не отпустит, воспользовался, когда он уехал стричь овец к своим стадам, да, он покидает спешки.
Собрал свое семейство, да, и покинул Лаван. Вот. Вот дальше тоже интересный момент.
Интересно,
потому что Лаван
узнал, да, что он остался.
Он не просто, да, он не просто узнал, что он остался один.
Да, без дочерей, без имущества фактически, без этих...
И без этого благословенного Иакова, который...
Да, как приносил ему, да, изобилие.
Вот. А Лаван очень не просто расстроился, он разозлился, он решил бежать навстречу и отомстить, причем всем.
Да, да.
Но был ему голос Божий. Который является, как видим, не только праведником, но и но и другим людям в защиту праведников.
Да. Ну да, он горямщинем, да, хотел, ну, в лучшем случае вернуть, в худшем случае мы не знаем, чем бы это закончилось. Вот, но Господь явился ему на пути и предупредил, да, там не делай, да, так сказать.
Причем Господь ему сказал, что ничего не говори Иакову, угу, ни доброго, ни плохого.
Ни худого, да.
Можно сказать, что журнал
вообще? Пожалуйста, на секундочку. Ну, и разошлись
Лаван,
они.
И когда Лаван догнал, да, свое семейство, вернее, да, Иакова с его семейством.
Ни худого, ни доброго.
Да, ни доброго, ни худого. Ничего, говорит, не говори. Ни доброго, ни худого. Вот. Но Лаван, тем не менее, устремился в погоню за Иаковом, догнал его и сказал ему, что ну, вот есть в руке моей силы, да, сделать, да, вам зло.
Упрекать стал, да, его, да. Что он так вот покинул, дал ему проститься с его любимыми дочерями, вел весь его скот, он бы там...
Нехорошо.
Да, на колочки бы все растерзал. Но Бог явился и сказал ему, чтобы он...
Да, чтобы он этого не делал.
Не делал, да.
Причем очень интересно, Лаван это определяет, Бог отца вашего. То есть не просто Бог, да, не мой Бог, там, не Бог предков
моих. А это Лаван ему сказал.
Да, а Лаван говорит, Бог отца вашего явился мне и сказал. То есть сам Лаван себя к детям Божьим явно не относил.
Не, ну мы говорим, что он поклонялся этим Терафимам, и он претензии предъявил. Иаков, ну Лаван, ты сам ушел, дочерей моих увел. И всю скотину мою гнал. Но зачем ты Терафимов этих идолов моих украл, которые являются покровителем моего очага? Ну, то есть это некие такие домашние башки, которые, ну, были символом семейного благополучия и материального счастья и изобилия. А, да, эти символы украла Рахиль. И поскольку она была человеком, ну, так сказать, не в пример Лавана, верующим в истинного Бога, да, она посадила их под верблюд, положила под верблюжье сиденье, и сама сверху села на них, таким образом выражая свое такое особое почтение, скажем, в кавычках, к этим богам, да. И Лаван, хотя все обыскал, но вот не нашел этих покровители семейного очага, семейного счастья, и ни с чем вернулся к себе в освоясь. И вот здесь одно очень важное событие происходит, о котором сейчас нам, вот, нам Лена расскажет. О борении Иакова с Богом, да?
Но оно еще тоже не прям сразу происходит.
Да.
Вот. Там еще несколько моментов. А вот это вот вопрос... Такой.
Да,
сейчас
не просто
до него дойдем, да. Когда Иаков шел в, ну, на встречу своему брату, ну, то есть еще пока туда, в землю свою, к своему дому. Он оставил свое семейство на одном берегу Иордана, перешел его в одиночестве и стал молиться. И увидел ангелов. То есть он пошел путем своим, как бы, как вот сказано в Библии, и навстречу, то есть как бы он увидел ангелов Божиих. И он дал даже название этому месту, он назвал ему его... Маханаим. Вот.
Угу.
То есть, что означало
станы.
Да, Маханаим.
Маханаим.
То есть, вот это слово, оно, причем оно в как бы двойственном числе, то есть два стана. То есть, где встречаются, как бы, ну, можно так интерпретировать, что люди и вот, то есть мир человеческий и мир духовный. Вот такое место такой встречи.
Ну, давайте нам про борение, да,
поборим,
потому
бежим,
что это самое такое, ну, главное событие вот в этом бегстве, встреча, личная встреча Иакова с Богом, да. То есть встреча, которая кардинально вообще изменила всю его судьбу, всю его жизнь.
Даже имя, да?
Имя даже, да. Но имя – это и есть сущность человека. Вот при постриге меняется имя. Имя – символ изменения жизни, вообще судьбы человеческой.
Я вначале прочитаю вот это.
Ну, прочитайте, да. Да, да, прямо небольшой.
Когда уже, да, когда Иаков уже послал навстречу брату своему стада.
Да, да, ну, вот пытаясь причем, его задобрить как-то, да.
Причем, вот тоже очень интересное, маленькое такое вот. Он послал не просто какие-то стада, он послал как стадо 550 разных домашних животных. И вот это вот слово 550... Оно по-еврейски вот, звучит совершенно так же, как слово «восстанавливать» или «исправлять». То есть число тоже не случайно. То есть он хотел как бы исправить вот эти вот отношения, восстановить как бы добрую связь, поэтому число это тоже символично. И вот когда он переправил свою семью на этот берег, сам он вернулся на тот берег Иордана, опять же, для молитвы. И остался Яков один. Почему я говорю Иордан? Иордан
это не Иордан, потом, там другой поток был, да.
Я прошу прощения, ошибаюсь все время.
Потом. Яков.
Яков послал, да, Лаван, не Лавану, а брату своему Исаву. Навстречу брату своему Исаву.
Переправил овец за Иордан.
Да, они уже все туда. Не Иордан, там другой поток. Поток реки, да,
Сина.
Да, другой приток, по-моему, Иордана, да.
Они перешли все туда, а Яков вернулся обратно для того, чтобы в уединении молиться. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое.
А Израиль — это зрящий Бог, ведь?
Да.
Ну вот здесь мы, да, слышали перевод, борющийся, да, то есть ты боролся с Богом, да, и получаешь имя Израиль, да.
Вот здесь существует неоднозначный такой взгляд все-таки.
Вообще,
на то...
во многих толкованиях, я прошу прощения. Зрящий Бог.
Это Пенуэл.
Да, где он видел Бога лицом к лицу, да.
А Израиль как бы переиграет.
А Израиль
борющийся с Богом. Богомолец.
Зрящий Бог.
Это Пенуэл, место, которое он назвал. Вот Синар подарил. Пенуэл — это зрящий Бог.
Вот вопрос, с кем боролся и почему борьба происходила именно так, на него отвечают по-разному. И здесь, конечно, мы читаем, ибо ты боролся с Богом непосредственно. То есть, как бы.
Да, Библия впрямую говорит, да.
Относительно этих слов не остается. С другой стороны, конечно, можно там сказать, что вот, вспоминая другие места из Библии, что Бог над богами. Вот, и как бы то, что словом Бог именуется не только непосредственно Господь, вот Творец мира и тот единый Бог, которого мы знаем. И как бы говорят, что боролся Яков с ангелом. Но вот я как-то больше так вот. К такому толкованию сердце склоняется, где говорит, что действительно он боролся с Богом. Но борение — это скорее символично. То есть это борение, это то, что называют внутренней бранью. То есть один из моментов внутренней брани. Вот я относительно недавно читала книгу такую интересную.
Духовное борение.
Да, это молитва. Когда молитва человека становится такой, что она становится именно борением, она становится дерзновенным борением вот, за благословение, потому что Иаков, он же молился не просто так, он молился и о мире, и о том, чтобы вот их встреча с братом прошла в...
Вы знаете, здесь вот я, например, придерживаюсь того мнения, что все-таки Иаков, он как бы в себе, воплощал в какой-то степени, весь Израиль, да, весь богоизбранный народ, вот это потомство. И поэтому вот сущность как бы евреев, да, богоизбранного народа, это борьба с Богом, борьба с пришедшим во плоти Иисусом Христом. То есть вот это как-то, может быть, прообразовательно было предсказано, вот эта борьба, да, и в результате этой борьбы действительно остался покалеченным Израиль, то есть и раскололся еврейский народ, часть стала христианами, часть осталась, так сказать, верности старому Давиду, то есть произошло, вот калека он стал, неполноценным, да, он стал хромать.
То есть здесь опять же, как вот во всей этой истории с Иаковым, да, здесь очень много пластов символов.
Здесь заключается в Иакове символ всего еврейского народа, всей его миссии, вот эта вся его миссия. А возьмите последующие периоды и вождение по пустыне, период судей, это бесконечная борьба с Богом, да, отступление от Бога.
С человеческой натурой.
Это вообще просто
не только Господь вознаградил его.
Да,
то есть Бог вознаградил.
Кого вознаградил?
Иакова сказал, что ты будешь Израиль, и он дает тебе народ.
Да.
Казалось бы, если он боролся против него...
Судьба его была предсказана, да? Это будет величественный народ.
Мне кажется, она начала хорошие идеи, по крайней мере, мне так показалось. Как борются студенты с преподавателями? Они борются, чтобы доказать свою правоту перед ним. Ведь это в прямом смысле борьба идет. Ведь мы ставим им преграды в виде вопроса.
Да, да.
Ты убеди, не убедил, не знаешь, иди. Как мне химик, я помню... С 8 класса приходит, а Михин, ты за какую оценку пришел? Я говорю, 5, не кощунствую. Бог знает, на 5, я как на 4, а ты? Я говорю, не надо, батя убьет. Тогда докажи, борись с моими знаниями, докажи, убеди. Вот кто его знает, такая попытка у нее, по крайней мере.
Ну да, хорошая мысль, мне нравится, мне это как-то в голову не приходило.
Борьба с судьбой.
Когда, может быть, он доказал...
Это саморождение, когда он и вылезает...
В борьбе в какое-то, что верит, да, он, что он достоин
быть, да, Израилем. Да, он благословение-то получил, да, то есть вот боролся за благословение, да. Который, может быть,
не отпускал, как будто как человек, да. Что он не отпускает свою тоже, молитву, не отпускает, да. Не хочет отпускать Бога, пока не получит каких-то вот обетований для своей жизни, что вот да, что благословение Божие прибудет с ним.
Потом тот, кто имел эту возможность, он же ее отвинул, потому что она ему была дарована просто. Так, а Господь всегда приходит по требованию, стучитесь и откроется. Это борьба, это же некий борьба с судьбой и своей этой самой.
В любом случае смысл Израиля это вот эта бесконечная
борьба. Да, если вторая не
борьба.
Понимает, до сих пор потом да. Очень серьезно.
Да,
это
да.
Самый великий народ, да?
Да.
Много сделал зла.
Господь. Да.
Про это есть чудесная книжка Козырева, так называется, да? «Поединок Иакова».
Да?
Изумительно, вот как раз вот.
Козырев, да?
Козырев, да. То есть, понимаешь, что реклама, но очень советую. Представляете, она маленькая, чудесная книжка именно про этот момент. И вот как раз вот начинается с того, о чем Лена
начинает.
Ну, пластов много.
Это глубокое богоборчество именно в поисках благословения, с одной стороны, и с другой стороны, что... Это проявление кинозиса Божьего, да, то есть что именно начало некого соработничества человека и Бога по израильской истории, скажем так, да, что вот оно здесь и проявляется в материальном именно мире, почему вот это поврежденное бедро и так далее, что вот опять-таки взаимосвязь духовного и материального мира, то есть неба и земли, то есть, ну, очень хорошо, там много символики, там очень хорошо, как будто.
Да. Это современный, да, Козырев, такой богослов, да, так сказать, мыслитель. А Борине с Аковым, да?
Поединок Акова называется. Она вышла синенькая такая двойная. Там первая про Иова, а вторая по-моему, поединок Акова.
Угу.
Ну вот тут интересно вот хозяйство. Мне кажется, так она все называется поединки?
Она называется первая Иов, что-то такое. А вторая книга в этой же книге, это поединок
Не, ну вопрос очень серьезный. Это как бы действительно, ну как бы такая.
Может быть, вот как раз то заблуждение, что с Господом надо бороться, и это богословение, кто-то не получил вот так серьезно
боли. Не, ну вот Лена показала, что это да, как-то здесь борение может быть не совсем правильно, русское какое-то слово, вот которое мы принимаем как какое-нибудь единоборство там. Может быть, здесь.
Себя,
да, вот.
Мне вспоминается еще такой момент, да. когда еще один пласт как бы символики Якова, его сравнивают со Христом, пришедшим, то вот в этом контексте мне вспоминается моление о чаше, когда Господь молился до кровавого пота. То есть это происходило очень глубокое внутреннее борение. Действительно,
да, вот момент. Я согласен, да.
Или борение, допустим, со своей плоти, такой пример, поменьше есть, да, когда истязаешься, изгоняешь плоть, оставляешь дух.
Ну да, здесь да, борение какое-то вот внутреннее, да, какая-то коллизия, да, то есть борение как бы с предопределением со своей судьбой, да, попытка отвратить эту неминуемую судьбу, да, ведь это тоже было в Гефсиманском борении, тогда как бы решался, собственно, вопрос вот о крестных страданиях, да, то есть внутренний выбор.
Ну, еще по поводу борения, по поводу имени Израиль. Вот его так традиционно переводят, как вот борющийся с Богом, но по большому счету эти слова можно сложить как бы чуть-чуть вот в ином таком ключе, как воин Божий. Тоже борец, и тоже Бог. Вот. А это уже относится непосредственно ко всем христианам. Может быть, это как я несколько натянуто, но вот такая вот уже.
Но это только половина.
Есть и такое, да.
Но тут вот интересный факт Лавана. Вот нам пример правильности создания семьи, рода по существу, которое превратились в целое государство потом, вот в Израиль. Да, Лаван, ведь смотрите, не отпустил его. Ведь 7 лет трудов доказали, еще не совсем доказали, что он способен взять его дочь. Нет, это очень важно. Сейчас мы пытаемся то же самое делать, и нам не удается это сделать. Мы говорим, когда заводить семью. Когда ты способен
проявить,
что это непростое дело.
Нет, ну, даже смысл семьи.
Да. Не, ну есть попечение Лавана есть. С одной стороны, он не отпускает его, пока не обеспечит его полностью материальным содержанием его семью. То есть ведь не бедняком уходит Аков, а обремененный огромным имуществом, стадами.
Это не заслуга Якова. Он сделал все, чтобы этого не произошло. Он выдвигал условия, чтобы вот пусть мои будут белые или пусть мои будут черные, вот как перед ним
рождались,
как бы вот белые.
Это
вот как в сказке про вершки и корешки.
Да.
Это вот
да.
Лаван поступал совершенно так.
А может быть это проверка таланта человека? Что если особо одаренный,
скорее, значит, благословение Божие, вот когда
любимую содержать можешь, ну и другие, или женщина в том смысле была как бы обузой. И поэтому это было большое благо найти того, ту семью, которая бы могла бы ее и обеспечить, пригреть и так далее.
Здесь скорее вот это больше похоже, как перед этим Авраам расходился, он говорит, ну вот ты себе выбери, а я возьму себе другое.
Да.
Вот так же и здесь. И Аков, он как бы давал, что вот ну вот ты уже скажи, как ты хочешь, пусть они такими у тебя и будут, эти там козы, а у меня там будет другое. Вот. И Господь благословлял именно его. Вот, и здесь...
Не, ну там определенная хитрость и была у Акова, помните, вот эти пестрые, как он их, так сказать, загонял на эти прутья, чтобы у них мелькали, мельтешили перед глазами вот эти разноцветные прутья, поэтому и скот рождался пестрый. Здесь, конечно, и сметливость была определенная, такая житейская мудрость у Иакова, но и Господь его не оставлял. Ну и как все-таки произошла эта долгожданная встреча двух братьев?
Кстати, мы вернули 550.
Ну да, Исав не взял ничего из предложенного Яковом.
Значит, когда уже встречаются братья, то Яков, когда Исав приходит к нему на встречу, причем Исав вышел не просто так, Исав вышел
да, в главе 400 да. вооруженных до зубов, ну, разбойников, как их там называли, да, воинов.
Вот, а почему, собственно, Яков тоже и устрашился, что
ну,
такой встречи, и очень молился о том, чтобы Господь помог ему.
Ну, он же совершенно другим человеком, да, после этого ночного борения, уже весь страх пропал у него. Он понял, что Господь
с ним, да, Господь его благословил. Да, и он уже смело со своими женами и детьми шел навстречу брату своему Исаву. Вот, и подойдя, он до земли поклонился ему 7 раз. Вот, и Исав побежал к нему навстречу с распростертыми объятиями.
Да, да, абсолютно
так,
верно.
Так,
да.
Господь. Да. Вот, тоже, опять же. И они пали друг другу на шею.
Угу.
В общем, произошла действительно такая вот
очень трогательная сцена, очень трогательная. Да, примирение двух братьев. Там еще одно событие произошло тоже, такое немаловажное. Это вот уже после того, как братья разлучились, и Иаков остановился, да, близ Сихема. Вот что там произошло, вот возле этого колодца близ Сихема.
Сихем,
беседа. Да, да.
А кто еще может ответить на этот вопрос?
Это когда...
Нет, здесь мне двойку можно ставить уже сразу, потому что я, честно скажу, я не проработала, просто у меня не было времени проработать до конца. И вот некоторые моменты я так вот прошла по ним, да.
Вот.
Нет, двойку.
Да,
можно,
да.
Можно с плюсом. Можно с плюсом.
Да, да.
Вот. А по поводу Сихема, там вот здесь грешна.
Угу.
Вот. И он пошел в Сихем. Вот.
Так он же поселился в Самаре, в принципе.
Ну, не было еще никакого.
Батюшек, вы нам сами про это расскажите, ладно, потому что со мной только время сейчас
потратится.
Это вопрос только если вот штрихами, а я лучше посещаю. Если можно.
Самаре.
Да, ну, там вот близ Сихема, да, произошло... Такое событие, которое ну, очень огорчило Иакова. А вот Лена говорила, что у Иакова была одна единственная дочь. И вот эта дочь очень понравилась сыну вот, царя Емора, которого и звали Сихем. Но вот этот молодой человек не смог. Сын царя Емора. Да, где, собственно, в пределах которого Иаков и разбил свои шатры. Он не смог как бы сдержать свои чувства. И во время прогулки он завладел ею и обесчестил. Ну, вы знаете, хотя вот этот сын Сихем, он испытывал серьезные намерения по отношению к Дине, единственное, что вот, вот эта страстность природы, он не мог погасить себе вот этот инстинкт животный, который возобладал над его разумной природой, и он вот обесчестил, по-русски изнасиловал Дину. Естественно, это вызвало праведное возмущение со стороны братьев, которые в сердце своем положили отомстить Сихему. Вот Симеон и Левит взяли на себя эту миссию. Когда вот этот сын царя Емора Сихем посватывался, то сыновья Иакова сообщили ему, что они могут выдать свою сестру только за обрезанного человека, то человека, совершенного, совершившего обряд обрезания. На что, так сказать, с большим удовольствием пошел этот сын. Мало того, он сказал, что не только он, но весь народ, так сказать, примет обрезание и будет таким образом причислен к еврейскому народу. И когда вот весь народ находился в немощи после вот этого обряда обрезания, вот эти два сына Израиля, Симеон и Левит, напали на этот город и перебили всех мужчин вот в зрелом возрасте, в том числе и царя, и вот этого неудачливого жениха Сихема. Вот этот поступок очень опечален. Это вообще, ну, мы говорим, что вот по жестокосердию здесь как бы проявляются вот эти нравы ветхозаветные. То есть с нашей точки зрения, вот с точки зрения современного, человек воспитанного на такой гуманистической морали, это кажется какой-то дикостью или варварством вообще все это поведение. Хотя, так сказать, это все и происходит в наше время. Но, тем не менее, это вызвало праведное возмущение у Иакова. И мы знаем, что вот за этот поступок и Симеон, и Левит были лишены первородства. И первородство досталось потом только четвертому сыну Иуде. Естественно, опасаясь мщения, Иаков вынужден был срочно покинуть Сихем и двинуться дальше, к Вифилю. И вот по дороге к своему дому произошло вот это событие. Возле Рамы, недалеко от Вифлеема, Рахиль разродилась вот последним 12-м сыном Иакова. И, как мы уже здесь упоминали, он получил имя Бениамин. В скором времени Иаков прибыл к Дубраву Мамре. Здесь он уже не застал в живых свою мать Ревеку, но престарелый Исаак с радостью встретил своего сына, его многочисленное семейство. В скором времени, как Библия сообщает, прожив 180 лет, Иаков скончался, был похоронен в семейной усыпальнице, гробнице Махпела, где к этому времени покоились тела Авраама, Сары и Ревекки. Таким образом, Иаков вступил полностью в наследство отца и остался жить вот в Дубраве Мамре, которое стало, ну, традиционным, что ли, обжитым местом вот всех ветхозаветных патриархов. На этом, собственно, история вот Иакова, ну, не заканчивается. Иаков продолжает жизнь, но акцент библейский перемещается на его сына Иосифа. Вот. Ну, а об Иосифе у нас, наверное, тоже будет докладчик.
Да, Кристина должна прийти.
Должна прийти, да?
Да, может быть, она.
Вот. Ну, я хотел бы просто от себя, от лица вас поблагодарить Лену за доклад, да, по Иакову. Ну, мы с вами попытались вот так углубиться, да, в текст Священного Писания, вот, выявить все там прообразы, проанализировать текст, обратиться к еврейскому оригиналу, да, то есть провели такую очень серьезную там, богословскую, филологическую, там, исследовательскую работу. Вот. Мне просто действительно, вот мы с вами немножко, у нас так программа построена, да, и мы как бы галопом по Европам в плане изучения библейской истории идем, потому что программа насыщена, времени у нас мало, и мы пытаемся как бы охватить необъятное, как говорит, да, Козьма Прутков. Вот. Но все равно у меня вот что-то такое было, какая-то внутренняя удовлетворенность. Да, вот потому что мы слишком поверхностно вот, скользим по волнам библейской истории. И я рад, что вот мы смогли, благодаря вот таким вашим выступлениям, все-таки как-то вот окунуться вот в этот библейскую экзегезу, да, поразмышлять над какими-то библейскими тайнами, вот почувствовать текст библейский, да, вот каждое слово, выразительность каждого слова, каждой фразы, каждого библейского персонажа. Вот. Ну, вы знаете, это, конечно, ваша домашняя работа, это, так сказать, ваша, так сказать, домашняя лаборатория по изучению Библии. Вот. Задача библейской истории гораздо скромнее, просто вот историческая канва. Тем не менее, вот я сам почерпнул для себя очень и очень много. Ну, давайте все-таки мы тогда вернемся к нашему зачету, к нашим баранам. И баранам Иакова, пестрым, белым, черным, разнообразным. Вот. Еще, может быть, послушаем докладчика. Кто у нас сегодня может выступить?
А лучше хотелось.
Да? А кто у нас? Какая тема у нас пришла? Вавилон.
У меня сотворение человека.
До того еще.
До того.
Ну давайте.
Как там борение с Богом.
Ну давайте про борение с Богом.
Да, там времени не могут не успеть. У меня сколько у вас
немного. У меня тоже. У вас есть, да?
Давайте, да.
Наша пачка.
Да, да.
Так, после потопной